Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Является ли забота о здоровье потаканием греховной плоти? Где граница между заботой о здоровье и неврозом? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, сентябрь, как не поговорить о здоровье? Вот, тем более, что осень, все тоже там начались старческие ворчания, все болячки обостряются. Вот, поэтому давайте попробуем.
Они как бы и не утихали до этого.
Да.
Ну да, осенью как-то особенно тяжело.
Да, поэтому давайте попробуем поговорить с вами. Действительно, сегодня очень развитая индустрия не просто здоровья, да, что было бы логично в 21 веке, да, но вот есть целое направление здорового образа жизни. И давайте попробуем с вами разобраться, где здесь здравая забота о себе, где здесь, в общем-то, какие-то абсолютно маниакальные, да, зацикленность, да, на всех мероприятиях, связанных со здоровьем, здоровье ли, да, где здоровье физическое пересекается с здоровьем психическим и нездоровье, да. С нездоровьем. Давайте попробуем сегодня разобраться в этом. Вопрос действительно очень и очень важный, и мне кажется, весьма и весьма актуальный. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, когда забота о здоровье может превратиться в навязчивое поведение, невроз? Есть ли такое? Вот. И как вы заботитесь о здоровье? Где вот найти вот эту, скажем, черту, да? Где здравая забота о своем здоровье, а где, в общем-то, да, уже какая-то, ну, навязчивое поведение, да? Начну я с Уильяма нашего Шекспира. Наши тела – это наши сады, садовниками в которых является наше желание.
Поэтично.
Но Шекспир, что ж тут?
Умел.
Иногда лучше Шекспира ты и не скажешь. И вот что я тебе хочу сказать. А уж я, как счастливый обладатель нового перевода «Гамлета» от гениального Григория Михайловича Кружкова, могу сказать, что Шекспир еще и на русском прекрасен бывает, да, не только на английском. Вот.
О,
так
да.
Вот, да. Есть устойчивый миф о том, что в христианстве считается греховным забота о своем теле. Вот я подчеркнул, как бы, что именно забота о своем теле считается греховным. Вот откуда этот миф появился и соответствует ли это реальности, как ты думаешь?
Слушай, ну это довольно сложная тема, потому что, ох, если даже смотреть на раннее христианство, которое было тесно переплетено с иудаизмом, а в иудаизме было довольно подозрительное отношение к культу тела, который был очень развит в античное время, и это воспринималось как язычество, как часть вот этой политики насаждения языческих практик внутри иудаизма. И, может быть, был даже некоторый перехлёст, который, опять же, был вызван тем, что культ тела в античной был очень тесно связан с обнажением тела, с какими-то публичными мероприятиями, и иудеи к этому очень плохо относились, и раннее христианство во многом переняло это отношение. Это с одной стороны. С другой стороны, неоплатоническое отношение к телу как к чему-то недостойному, неприятному, от чего требуется избавиться, чтобы развивать духовное, противопоставление плотского и духовного. И вот эти идеи, ходившие, ну, больше в Северной Африке, в Египте, они тоже сильно повлияли на...
Собственно говоря, это направление аскетического монашества, да?
И привели, копское христианство. Ну, вообще, египетское христианство, и дальше эта идея распространилась, и для церкви всегда был вопрос, вот как к этому относиться, потому что церковь все-таки такие крайности аскетизма воспринимала как ереси. И то, что очень легко было от этого аскетизма сделать шаг к гностицизму, к разным уже совершенно нехристианским идеям и течениям. Ну и мы на протяжении всей истории церкви видим, что как только появляется вот эта вот идея, что тело что-то недостойное, неправильное, а надо от него, ну не то что избавляться, но как можно сильнее его укрощать ради достижения духовных целей, там всегда начинается что-то нездоровое.
Угу. Ну, вообще, мне кажется, еще здесь, конечно, все часто сводится к средневековым представлениям о теле как о чем-то греховном, хотя на самом деле, если смотреть на то, что об этом писали, да, средневековые, да, что там отцы церкви, средневековые авторы, то это не совсем так, да, к телу всегда было такое неоднозначное отношение.
Да, именно что да. Это сложная тема, да. Что в ней есть вот эти две тенденции, да.
Вот, и здесь как раз было и течение о том, что, ну, соответственно, понятно, что здесь естественный скромный образ жизни, да, связанный с, да, с каким-то пониманием в христианстве, да, отдай, если у тебя две рубашки, отдай одну нищему, да, связанный с благотворительностью, в общем-то, с милосердием, не перетекало вот в такой, в отказ от всего материального, да, уже в гораздо более позднее время, да, появляются монашеские ордены, в частности, нищенствующие монахи, да, вот, и так далее. То есть это их там понимание там такое.
Да, да, но с другой стороны, идея о том, что, что тело человека – это Божье творение, да. И оно прекрасно как Божье творение, оно тоже существовало, оно,
да,
тоже,
да, совершенно верно,
развивалось.
Да.
Плюс в реформации все-таки вот особенно в более позднее время, когда особенно сильно начала развиваться миссионерская деятельность, вот это представление, ну скажем так, о том, что христианин должен быть крепок телом для того, чтобы он мог выполнять порученную Богом работу. Угу. Оно, может быть, не столько богословски, да, как-то вот оправдывалось, сколько это была практика, что, ну, то есть вам нужно быть крепким человеком для того, чтобы палатку поставить миссионерскую, для того, чтобы проповедовать на протяжении какого-то времени, для того, чтобы, ну, просто вот ехать куда-то. И поэтому в постреформационной церкви вообще-то такое вот отношение, опять же, это нельзя назвать культом тела, это скорее вот ощущение, что человек должен быть здоровым для того, чтобы выполнять свою миссию.
Да, я думаю, что во многом, да, это действительно. Плюс еще нужно понимать исторический контекст, переход к разным, да, ну, разные эпохи и перехлёст этих разных эпох, да, почившая Римская империя и как бы начинавшаяся, да, там, начинавшаяся новая Европа, в которой очень много пришло из язычества, да, из, собственно, германских племен, и при этом все это сплетается с христианством. То есть это, во-первых, ну, нужно же понимать, что это все-таки такой довольно интересный момент эпохи, которая просто вбирала в себя многое, да, и происходило самосознание. Там. А что сейчас с нами происходит, какие сейчас мы, и какова наша жизнь, да, что в центре этой жизни. Вот, и понятно, что это очень важно, и если, опять же, читать отцов церкви, то у них действительно двоякое отношение к этому, то есть нету такого там четкого перекоса, что вот тело – это все грех, да, да, вот.
Но при этом есть осторожность, потому что,
да,
все-таки античный культ,
да,
тела, они очень mm-hmm. хорошо себе представляют, как это выглядит, и им это не нравилось, потому что они видели в этом идолопоклонство вот перед вот этим вот культом тела.
Ну да. Ну что ж, давай, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, вот забота о теле, где вот граница между здравой заботой о себе, о своем здоровье и, в общем, неврозом, когда ты просто все воспринимаешь там, как жесткие практики, все остальное для тебя страх и ужас, и когда это все часто напоминает просто фобии, да, натуральную, да, или невроз. Давайте попробуем разобраться в этом. Какую роль вообще в вопросе о здоровье и заботе о своем здоровье, своем теле играют наши желания, как говорил наш Шекспир? Почему это может быть важным?
Потому что мы ощущаем потребности, ощущаем, ну, человек вообще чувствует свое тело, да, и он понимает, что что-то идет не так, либо наоборот, он чувствует эйфорию от того, что все прям так хорошо, замечательно. Это влияет на психику тем или иным образом, и на состояние духа тоже оказывает влияние. То есть это та вещь, которая как бы обратная связь. Тело подает какие-то сигналы, мозг их обрабатывает и понимает, что, на что он способен, на что способно тело, на что не способно. И, соответственно, насколько эти желания реализуемы, насколько они нереализуемы. И соответствующим образом, если человек понимает, как это можно сделать, выстраивает стратегию жизни, ведь, ну, свои поступки, что именно делать для того, чтобы поддерживать здоровье, развивать здоровье, или наоборот, от чего-то отказываться для того, чтобы да, там, либо сохранить здоровье, либо направить свои усилия в каком-то другом направлении, то есть сказать, что да, я там не занимаюсь спортом, но я зато занимаюсь, книжки читаю, например.
Но вообще очень, когда мы говорим про Шекспире, да, об этой цитате, я напомню цитату Шекспира, да, что наши тела – это наши сады, садовниками которых является наше желание. Да? О целеполагании, конечно. Да, когда человек ведет
Да.
здоровый образ жизни, для него это действительно образ жизни становится. Да? Например, даже те же самые диеты, у человека существует определенный представление о том, что это вот на какой-то период надо поддержать, снизить, скажем, вес тела и все. И опять я, значит, вернусь к своим пироженкам, да. И здесь любой вам специалист и любой диетолог, да, врач-диетолог подчеркнул, не вот эти вот все, которые сидят во всяческих видеоблогах, рассказывают, как вам надо худеть. Да. Вот у меня получилось, и ты тоже как бы не стесняйся. А профессиональный врач-диетолог с медицинским образованием, который никогда тебе не будет говорить, что тебе есть, что тебе не есть, прежде чем ты не сдашь все анализы, он их не посмотрит, не посмотрит всю картину, не посмотрит, как ты питаешься, если у тебя активная двигательная деятельность, если у тебя нагрузки постоянные, да, и уж ли ты зарядку, или у тебя минимальная активность, там, физическая активность, да, двигательная деятельность, и только потом будет с тобой выстраивать очень весь этот образ жизни. Это очень важно понять, что это образ жизни, да? Где желание очень важное, то есть желание быть здоровым и значит, маниакальная, значит, там такая потребность в том, чтобы вот, не дай бог, не заболеть, это, ну, вот разные вещи, что называется, да? И мне кажется, здесь, конечно же, забота о своем здоровье – это естественное для человека, это нормальное для человека. Более того, мы видим, что и в Библии часто говорится о скорее предупреждается о перекосах, да? О том, что может быть излишеством в той или иной степени. Да? И понятно, что это, опять же, там в каких-то контекстах. Ну, давай попробуем в этом тоже продолжать разбираться. Друзья, да, пишите нам, как вы считаете, где вот эта граница, да, между естественным заботом о своей здоровье и, вот, собственно, каким-то навязчивым поведением, да, и страхами и так далее. Виктор Гюго, не могу не вспомнить нашего французского классика, отца французского романтизма, который писал: «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа». Вот это, кстати, абсолютно просвещенческая вещь, да.
Ну, восходящая к античности.
Да, да. Ну, естественно, потому что в любое новое, да, в любое новое время, новую эпоху все время вспоминает и приоткрывает античность, да, отсылает к ним. Да, вспоминает античных авторов, да.
Но вот вообще это все-таки что же, согласись, такое представление, которое, что называется, из области здравого смысла, такого common sense, общего представления, что в человеке, да, гармонично.
Должно быть все прекрасно, как писал, да, Антон Павлович.
Ну, это цель, должно быть все прекрасно. Но это вот то, что мы как бы представляем себе, что если человек вот он таким образом выглядит, то мы как-то инстинктивно, скорее, знаешь, на уровне именно вот некоторого врожденного представления считаем, что у него и в психологической сфере все в порядке, и в духовной сфере все в порядке. И вот это представление, опять же, оно не всегда соотносится с реальностью. То есть мы очень много видим ситуаций, когда бывает и наоборот, и часто и психологи даже, да, тоже говорят о том, что у людей с такой вот идеальной внешностью, с идеальным телосложением, свои психологические проблемы, может быть, не менее острые, чем у людей, у которых есть проблемы в этой сфере. И уже, кстати, в античности тоже вот это понимание, что одно с другим не очень-то соотносится. Это был вопрос, а почему этого не происходит? Потому что, по идее, тогда в идеальном мире все должно быть идеально, форма должна соответствовать содержанию. И то, что вот есть вот этот вот какой-то зазор между, это вызывало вопросы. Собственно, и неоплатонизм из этого, да, разродился, что вот мы видим, что есть нечто идеальное, и есть вот это вот уродливое физическое наше существование. И мы, соответственно, говорим, да, оно уродливое, потому что оно павшее, потому что оно далеко от источника идеала. И вот это представление о этих градациях, чем дальше от духа, тем хуже. Вот оно вытекает из вот этого ощущения, что христианство как раз говорит о греховности, о том, что падение нас всех исказило и физически, и морально.
Угу. Я все время вспоминаю историю про Дмитрия Сергеевича Лихачева. Внучка его рассказывала, что он как-то, когда говорит, я когда он очень не любил все эти, значит, физкультуры, ну вот, да, и когда я убегала на теннис на большой, да, там брала, значит, ракетку, значит, одевала спортивную одежду, там сумку, убегала, и он, значит, дома это игнорировал, потом высовывался в фоточку и кричал: «Прямая дорога на физвоз!» Значит, такой, вот, такой своеобразный протест интеллектуального против духовного. И в этом есть, мне кажется, очень важные какие-то исторические корни вот этого противостояния, да, интеллектуального духовного, хотя понятно, что и во всем...
И плотского, физического.
Да, интеллектуального физического, прошу прощения, интеллектуального физического, да-да-да. Интеллектуального физического, хотя, в общем-то, да, во все времена, опять же, умные люди, да, говорили про, как мы, как говорили как раз в эпоху просвещения, просвещенные люди говорили о важности. Да вспомни, слушай, что далеко, значит, ходить, Гончаров, Обломов, Штольц, Обломов, да, это вот эти противостояния такой прагматичности во всем, да, и...
Ну, да, доведенные до крайности.
До крайности, да.
Ну, да.
И при этом...
Ну, тут, знаешь, как-то все-таки Обломов-то он прям созерцатель-созерцатель. Все-таки люди интеллектуального труда обычно бывают довольно практичные, активные, но именно вот в такой вот интеллектуальной сфере. То есть само вот это вот, что человек может быть... И на самом деле, что забавно, это получается, что человек на самом деле энергии тратит на интеллектуальный труд, но порой больше, чем другие на физический.
Ну да, да, да. Ну и поэтому надо восполнять, физически надо восполнять этот, да, эту энергию при этом, да. У нас есть комментарии. Алексей, да, Матрёнин написал: написано, что физические упражнения полезны. Менее чем духовное благочестие, которое на все полезно, но все же полезно. Также тело наше – это храм, имеется в виду, да, отсылку храм Святого Духа, живущего в вас. Да? И за духом нужно смотреть, и за душой, и за телом, и все это нужно правильно и в свое время кормить. Когда человек болен, какое счастье, какая радость. Мы живем в этом мире, и тело должно быть здоровым. Иисус исцелял больных, добра всем и здравия. Еще он добавляет, Алексей. Добавлю, хотим мы или нет, но в нас целый химический завод, и наше самочувствие напрямую зависит от всяких эндорфинов, дофаминов, гормонов и так далее, и так далее. Спасибо большое, Алексей. Очень важный, правда, вопрос. Да. Очень важный вопрос, и мы уже там с Олегом немножко коснулись, то, что в античное время, да, ну, то есть во времена раннего христианства, было неоднозначное отношение к культу тела, но гармоничность, стремление к гармонии, это естественное. В принципе, если мы почитаем притчи, там тоже много написано о физическом здоровье в том числе, да, потому что это набор изречений, который как раз очень хорошо передавал культурные особенности древнего человека, в котором забота о здоровье, то есть физическое здоровье и физическая сила впрямую от этого зависело выживание не просто одного человека, но целого народа, да? То есть вот в этом вся штука.
Да, или мы вспомним закон Моисея, где вообще-то вот эти вот проверки, ну, вот эти прокаженные, что прокаженный, если он исцелился, должен пойти к священнику. И там вообще-то, ну, там, если я правильно помню, 2 или 3 главы там посвящены.
Да,
вот,
да, да.
Причем это наряду идет с наставлениями о жертвоприношениях. То есть это вот одинаково.
Ну, гигиенические нормы Ветхого Завета очень важны. Там огромное количество мест вообще занимало в прописываниях уклада жизни. Собственно говоря, вспомним в Ветхом Завете Пятикнижие, это во Второзаконии, это в Левитах.
Да, да,
это очень важная часть, потому что от соблюдения гигиены, от элементарных норм, еще никто не знал там о бактериях и вирусах, но в принципе по тому, как это все развивалось, люди понимали, что что-то тут не так, и поэтому 2 плюс 2 умели складывать, да, и поэтому в законе прописаны все эти вещи, да, что это очень важно, потому что это зависит от выживания целого рода, целого народа и так далее. Да.
Ну да, тут единственное, что надо понимать, что как бы не было такого разделения на медицину, религию, там,
ну да, да.
Не знаю,
да.
Еще что-то. То есть это все вот так вот переплетено, и мы не всегда понимаем, вот, допустим, там ограничения в пище, они носят какой характер? Ну, понимаешь, они носят характер вот ограничивающий, показывающий, что вот это вот потомство Авраама. А насколько была цель каких-то, ну, сохранения здоровья, вот тут тоже вопрос. Потому что, опять же, было вот это представление, что болезнь – это результат какого-то проклятия или какого-то отступления, что болезнь носит духовный характер. То есть понимание о физической природе болезни, оно было не настолько еще точно выработано. При этом понимание того, что если там что-то гнилое съешь, потом заболеешь, оно уже на опыте, конечно, появлялось. И вот, но все равно вот это вот разделение на где у нас тут духовные причины, где у нас тут причины физические, оно такого точного еще не было, конечно.
Так, ну давай вот разберемся как раз в этом вопросе, является ли забота о здоровье потаканием греховной плоти. Мы уже начали немножко об этом говорить, но как ты думаешь?
Ну вот это вот уже другое дело и другое отклонение. Потому что, конечно, когда ты смотришь, вот погружаешься в вот этот мир заботы о здоровье, ЗОЖа, как у нас принято говорить,
то образ жизни, такое... я так, да.
Такое, конечно, странноватое ощущение возникает. Вот это вот, когда человек прям полностью поглощен, когда он читает только об этом, когда он регулярно что-то там экспериментирует, пробует. Я как-то читал канал одного человека, который занимался биохакингом, как это нынче модно. То есть принимать определенные... разрешенные, то есть это все как бы просто вот лекарственные препараты, БАДы и так далее, для того, чтобы так или иначе подействовать на здоровье. Знаешь, это, конечно, уникальное что-то, то есть, ну вот, количество наименований, количество эффектов, вот эти вот разнообразные советы, понимаешь, человек вот просто всю жизнь у него на всю жизнь практически тратит на то, чтобы этим заниматься. Потому что понятно, что вот так вот просто, знаешь, как там по полчаса в день заниматься этим невозможно. Это надо просто вот посвящать большую часть своего времени развитию своего здоровья. Причем именно вот, вот эта цель взломать систему, добиться чего-то большего, чем тебе дано от природы, и сделать себя таким, условно говоря, сверхчеловеком. И что-то вот тут, знаешь, как начинает проклевываться такое, вот действительно вот этот вот культ почитания тела, и тело, и дух тут уже, душа уже играет какую-то прям вторичную, вот эту третичную роль. Хотя, конечно, да, все они говорят о дисциплине, о том, что необходимо вот развивать свои умственные способности, что надо там столько-то книжек читать, хотя книжки читаются, опять же, все вот по здоровому образу жизни. И ты понимаешь, что такая замкнутая сфера, в которой, ну, не сказать, что это прям культ или секта, но что-то вот такое нездоровое в этом видится.
Не, ну, есть, да, понятие в социологии, как, такие как коммерческие культы, да, потому что на этом, естественно, делается бизнес, коучинг, семинары, собираются разные всяческие, да. Здесь, мне кажется, очень, очень важно еще и понимать то, что происходит с нами, как с частью общества, да, потому что да, нужно просто понимать, что очень, очень хорошо об этом писал Жан Бодрияр, да, уже покойный французский философ, он очень много писал о обществе потребления, да, культуре общества потребления, но это вообще очень специфично для, скажем, философов-постмарксистов, да, то есть вот философов конца 20-го, начала 21 века. И как раз нужно понимать, что если мы говорим про Библию, да, мы обычно, когда говорим о здоровье, мы впрямую вот ищем вот эти цитаты. Да, не знаете ли, что вот, ну, значит, там, ваши тела, суть храм, Дух Святого, обитающего в вас. Да? Опять же, нужно понимать, что это в контексте, апостол Павел пишет именно в столкновении с античным отношением к телу. Да? И да, верующие просто подходили и говорят, а как нам вот к этому относиться? И ему нужно было просто решать этот вопрос. Да? И он этот вопрос решал вот здесь и сейчас, что называется. Но нужно еще и помнить, что есть вещи очень важные, которые относятся к здоровью духа и здоровью тела, да, то есть вот к здоровой, ну, предположим, Христос фактически ничего не говорит. Ну, то есть он, если посмотреть на то, как на его учение, он в основном говорит о, да, о духовном, потому что видит перекос. Да, что поклонение Богу превратилось в формальную религиозность, да, что нет живых отношений с Богом, что люди, закон для них становится перечнем правил, которые для запретов, а не для того, чтобы... И именно поэтому он говорит про, что суббота для человека, а не человек для субботы, да, что, собственно говоря, вот... Нужно посмотреть, где есть любовь, где есть милость. То есть больше об этих вещах говорить. Да? Но часто, возьми, вот эти три главы Евангелия от Матфея, ведь, да? Евангелие от Матфея, да, Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, да? с пятой главы, да, если я не ошибаюсь, да? Значит, начинающиеся так называемых заповедей блаженства, это, конечно, не заповеди никакие блаженства, да, это вот такие максимы, что называется, блажен нищий духом. Да, здесь в большей степени он говорил о внутреннем содержании, да, потому что это внутреннее содержание люди стали терять, а их используют как такие наборы аскетических правил, да. То есть, опять же, из внутреннего во внешнее все превращается. Вот вся штука. И мне кажется, вот эта вот гармонизация внутреннего и внешнего – это очень важный момент, когда мы говорим о здоровье, да? Внутреннего и внешнего. Потому что, опять же, без внешнего, без заботы о себе, да, у тебя не будет ресурсов, ну, элементарные вещи делать. Да? Вот. Ну, ты знаешь, мне в этом смысле очень импонирует, да, позиция Андрея Кончаловского, который говорил, что подвиг начинается тогда, когда звонит будильник, ты встаешь и идешь на пробежку. У тебя есть всегда выбор нажать и продолжать спать. Да? А еще у него есть очень хорошее, да, поражение, я помню, в одном, ну, одном из интервью он говорил о том, что для чего нужно делать зарядку. Он говорит, чтобы в старости не стать инвалидом. У него, знаешь, такая максима прям
Ну,
натуральная.
такой практический подход.
Да,
Опять же,
да.
да, мы когда говорили вот про вот это вот после реформации среди протестантов, вот этот подход к телу как такой вот рабочей лошадке, которой вы должны заботиться, потому что она вас везет. Не потому, что у вас какое-то там богословие тела. Ну, понятно, что это обосновывалось теми или иными стихами из Библии, но это был такой вот, потому что вот протестантизм там 18-19 века, он очень такой практичный. Он очень именно направлен на то, что вот у вас есть Божья работа, вам ее нужно делать. И здесь вот это вот не то, что вы там как-то задумываетесь, как-то вот сложно мыслите, а вам просто вот нужно, да, об этом заботиться. И вторая еще, ты вот говоришь про евангельскую проповедь, а заметь, ведь к Христу-то приходили люди за здоровьем. Сколько
Ну,
приходило
часто, да,
больных.
за исцелением, да,
И вот
правда.
это вот
Потому что
тоже как бы...
нездоровье это то, что лишает тебя, ну, всего внутреннего покоя, конечно же, да. Вот. Но при этом, заметь, и при этом Иаков пишет, и, ну, апостолы пишут о том, что и как бы о, скажем, правильном духовном отношении к болезни, да, вот к немощи, которую ты испытываешь, да, потому что вот отношение, ну, как тебе сказать, отношение, депрессивное отношение, все, жизнь моя кончилась, оно не соответствует вот христианскому учению, который учит о внутренней стойкости, да, даже во времена немощи, да, как, там, да. Понятно, что часто это связано все-таки с испытанием, не с не физическими немощами, да, с приходящими испытаниями веры, да, через внешние обстоятельства, да, ну и о физических немощах. Да. Яков впрямую говорит, если кто болен или что-то с ним происходит, призовите пресвитеров церкви, и они помолятся над вами. То есть не надо сидеть и угрюмо, да, роптать, что какой я бедный и несчастный, что-то делайте духовно для этого, что-то делайте. Да. То есть позовите.
Ну, кстати, и те люди, которые вот приходили к Иисусу, они же приходили,
да,
там,
да.
Этого расслабленного, да, там, крышу разобрали, из крыши спустили, чтобы
да,
вот...
друзья, да, да.
Да.
Бартимей тот же самый, да, который вопил, буквально кричал,
да.
Вот, ко Христу прорываясь, да, то есть в этом смысле здесь, опять же, здравое, естественное движение, да, мы идем там, где нам нужна помощь, естественно, мы зовем о помощи, мы взываем о помощи, это естественные вещи, мне кажется,
которые, к сожалению, очень часто в церковной практике тоже приобретает. Меня слышно?
Да, говори, говори.
У нас с интернетом похоже. А я говорю, что церковная практика, к сожалению, тоже часто приобретает такой нездоровый оттенок, что вокруг этой темы появляется очень много духовных отклонений. И когда делается исцеление, делается центром проповеди, и когда оно становится чуть ли не вообще не единственным, возникают вот эти вот культы, ну, тоже своего рода, да, культы людей, которые считаются чудотворцами, исцеляющими больных, вот это вот такое харизматическое движение, которое вообще существовало в церкви всегда, это далеко, это не явление 20 века отнюдь, это скорее, опять же, возврат к старым практикам. И тут тоже такое искажение духовного, потому что когда к Иисусу приходили больные, он все-таки говорил тоже им о внутренней перемене, о том, что вот, да, то, что Сын Божий может, да, там, исцелить больного, и это доказательство того, что Сын Божий может отпустить ему грехи. Вот в чем. Вот Иисус пытался показать людям, что надо докапываться до сути. А мы, к сожалению, очень часто уходим опять вот в это внешнее, что исцеление ради исцеления. Просто вот мне станет легче. Но легче-то должно стать именно от внутренней перемены.
Да, способ становится целью. Да, это правда.
Да.
И это очень важно. Фалес из Милета, не могу его не процитировать сегодня, писал: «Блаженство тела состоит в здоровье, а блаженство ума в знании». Вот это поиск гармонизации, да, телесного и духовного. И вопрос очень важный, который часто сегодня я вижу в дискуссиях о здоровье, об исцелении возникает. А несем ли мы личную ответственность перед Богом за наше здоровье?
Мы-то ответственность несем за все, что происходит в нашей жизни, во всех ее сферах. И, естественно, за вот эту вот гармонию, вот это вот правильное распределение полученных в дар ресурсов от Бога, конечно, мы несем ответственность, хотя мы просим помощи, просим подсказки, просим Божьего руководства, да, но в конечном счете поступаем-то мы, и, соответственно, ответственность лежит на нас.
Здесь правда, здесь очень важный момент, потому что как раз Библия, Священное Писание все время говорит об ответственности человека за то, что он делает, за свое здоровье, за свою духовную жизнь, за взаимоотношения с Богом, за взаимоотношения с другими человеками. Вот эта ответственность, да, но при этом мы вырываем, да, например, там, да, книги по Библии и финансы, сейчас так тоже модная тема. Безусловно, в Библии говорит и на эту тему, да, она не главная. Вот, это что-то такое естественное. И в актуальных вопросах, которые поднимаются там у апостолов, ну, финансы не играют огромной роли, да. Христос об этом говорит, но он опять же говорит в контексте, да, вот пожертвований, да, в контексте всего этого дела. Да. Ну и да, то же самое со здоровьем. То есть, опять же, я подчеркиваю, что мне кажется, что здесь больше говорится о гармонизации своей жизни, то есть вот в этом смысле. Закон гармонизировал жизнь человека, чтобы... Почему? Там даже есть очень интересная, да, в Ветхом Завете есть очень интересная мотивация. Для чего нужно исполнять все эти заповеди? Исполнять все заповеди установления для того, чтобы тебе было хорошо. То есть четко Библия говорит, для чего это нужно? Для того, чтобы тебе было хорошо, да? Чтобы не было перекосов в ту или иную сторону, чтобы жизнь твоя была приведена в определенные нормы, которые Бог заложил, да, создавая человека, создавая этот мир. Грех извращает этого, и поэтому вот эти вот все метания из стороны в сторону, да, приводят к чему? К страданиям, к боли, к несовершенству, к каким-то вещам, да. Но и при этом, даже когда это постигло тебя, тебе нужно правильно уметь относиться к этому, да. Вот, как даже к испытанию, да, как Петр пишет, что испытание как приключение, то есть происшествие, там не приключение, происшествие для вас странно, не чуждайтесь, да. Потому что это приходит, то есть это временно, а вечно то, что связано с Богом, с наших взаимоотношениях и так далее. То, что мы должны проецировать друг на друга, то есть то, что мы должны вот, воплощать в своей простой жизни. Вот, мне кажется, в чем вся штука-то важная.
Ну да, или как Павел пишет про жало в плоть, что вот оно
Да?
дано ему жало в плоть, и что он молился о том,
Трижды,
чтобы
да, трижды он
трижды,
молил,
да, что
да.
вот, вот и вот, тем не менее.
Да, есть у нас комментарий. Ольга написала: культ здорового образа жизни меня не так пугает в церквях, как культ внешнего вида. Накачивание губ погонит за трендом и так далее. Все там о наболевшем, Ольга, да, я так понимаю, написал. Все мне позволительно, но не все полезно. Согласен, согласен, да. Это вот, кстати, знаменитая фраза Августина, да, значит, люби Бога, да, и делай, что хочешь, да.
Ну да.
Она сразу же воспринимается, что мы воспринимаем на такой крайности, да, делай, что хочешь. На самом деле, Августин-то имеет в виду, что если ты будешь любить Бога, будешь любить ближнего, будешь думать о ближнем, будешь думать о взаимоотношении с Богом, будешь понимать ответственность перед Богом, то есть если ты будешь любить Бога по-настоящему, то вся твоя жизнь переходит в гармонию, и ты будешь делать, что хочешь. Потому что если будешь любить Бога, то жизнь твоя, вот твои желания будут благими в этом смысле, да? А у нас все время вот так вот переворачиваем вот этот стаканчик, да, и начинаем, значит, вот, ага, значит, все доволен,
Позволительно, да.
да, все
Ну,
позволительно.
ты знаешь, про внешность, я хочу сказать, что тоже вот интересно, в последнее время у фитнес-тренеров, у многих, у них есть такой тренд на разоблачение тоже культа внешности. То есть они говорят, что вот то, что вы видите в роликах, то, что вы видите на фотографиях, это все результат, во-первых, очень хорошей генетики, во-вторых, фотошопа и тому подобных вещей, в-третьих, огромного посвящения вот этому, что буквально человек весь свой день занимается тем, что он тренируется, правильно питается, спит сколько нужно и, в принципе, больше ничем не занимается. И, ну, и фотографируется или снимает ролики. И вот это вот, что вы всегда помните о том, что когда вы стремитесь к этому стандарту, и у вас возникает невроз, депрессия, вот это ощущение, то вы можете этот стандарт просто не достигнуть, потому что физические данные не позволяют ваши исходные вот этого стандарта достигнуть. Либо вам требуется там прием химических веществ, хирургические операции. Тоже, кстати, вот такой тренд, когда человек вот смотрит ролики и говорит, так, ну вот здесь вот, вот операция, вот здесь вот прием таких препаратов явно виден. И то, что вот за вот этой вот красотой внешней стоит, во-первых, огромная работа, во-вторых, какие-то тоже отклонения и проблемы, вот это тоже сейчас в последнее время, ну, слава богу, начали об этом много говорить.
Да, и опять же, если мы говорим про... То есть в 20 веке, в конце 20-го, начало 21 века происходил целый бум пластической хирургии, да? И да. Результаты этого бума мы видим, да? То есть вот на знаменитых людях, которые применяли вот эти... мера пластической хирургии, чтобы продлить свою молодость, и в результате там все, ну, естественно, кости, мышцы, они стареют. Невозможно их вот ничего с этим сделать. Понятно, что сейчас по-разному к этому всему относятся, да, и там, не будем говорить там про идеи отказа от человеческого, потому что это совсем другая тема, да, от человеческой природы, да. Да, замены и так далее. Да. И то, что как бы должно быть экстренным, да, должно при повреждении делаться. Да, люди делают, чтобы, так сказать, вот, так сказать, как будто бы достичь своего идеала. И в результате, ну, природа сама человека против этого протестует. Мне кажется, что это и духовно очень важно, да, потому что наша духовная природа протестует против искусственных изменений, да, которые мы делаем. И вот это вот, а когда гармония нарушается, естественно, разрушаются многие вещи, да, и в жизни человека, и духовно в жизни человека.
Ну, кстати, и в духовном плане тоже, когда вы хотите вот прям подражать какому-то герою веры, это достойное желание. Мы все призваны подражать апостолам, как они подражали Христу, но тоже, ну, как-то соизмерять, соотносить, и если это приводит к депрессии, к отчаянию, к разочарованию, к неврозу, то что-то тут есть неправильное, такого не должно происходить.
Да, конечно, 100% с тобой согласен. Хочу еще процитировать святителя Николая Сербского. «Грехи души есть раны души. Разве может душа израненная иметь тело здоровое?» Здесь вот, да, это я как раз говорю про отцов церкви, про духовных, да, авторов, которые говорили об обратном, что часто нездоровье физическое имеет внутренний источник, да, абсолютно не источник физический. Да. Вот в чем вся штука. Может ли, давай вот, да, уже в финале нашего с тобой рассуждения поговорим об этой стороне темы. Может ли, да, забота о своем здоровье становиться навязчивой идеей, мешать здоровью психическому, превращаясь в невроз? Когда это происходит и как это можно остановить?
Ну вот, может, хотя, ты знаешь, вот насчет духовных физических немощей как показатель духовных проблем, ну тоже да, тоже есть вот этот момент, что если что нездоровье может быть показателем, ну, какого-то злоупотребления чем-то, да элементарного даже недосыпа, вот просто вот вы... А почему это происходит? Из-за каких-то проблем, из-за того, что какие-то заботы вас угнетают, из-за того, что... Или, может быть, там-то сериальчик надо было досмотреть, и это там повторяется из раза в раз, или какую-нибудь интересную книжку дочитать. И да, где здесь уже некоторое отступление, и уже фактически вред своему здоровью.
И это просто часто это результат просто компульсивного компульсивного поведения, которое повторяется из раза в ряд, то есть оно становится цикличным и становится образом жизни, который нужно менять срочно, да, и отношение к этому менять.
И знаешь ли, вот проблема сутулости, например, ну, для высоких людей, а еще и, те, и высоких людей, и книголюбов.
Тут я сразу
и
как-то
знаешь,
приосанился, да.
Да, я, ну, просто вот я тут как-то посмотрел в зеркало в зале, когда, ну, что-то вот так, ну, прям реально, ну, даже не стул, уже практически горб просто. И я понимаю, что это свидетельство, да, внутреннего, вот этого ощущения, что мне все время хочется вот тянуть голову в плечи, как-то вот сутулиться, и это вот это же тоже, это сутулся, тоже привычка, привычка телесная, которая является отражением привычки психической. Так что да, действительно, многие телесные проблемы, они связаны с проблемами психики и даже, может быть, и духа. Но попытки вот это преодолеть за счет вот такого вот увлечения, отдачи всего себя вот этому здоровому образу жизни, это, ну, может привести тоже к очень нехорошим последствиям.
Да, и здесь вот как раз вытекает очень важный, мне кажется, вопрос, который, скажем, финализирует нашу с тобой сегодня дискуссию, является ли физические немощи обратные, да, является ли физические немощи обязательным показателем духовных проблем?
Ну, обязательно, наверное, нет, но то, что они могут быть с этим связаны, да, вполне.
Потому что есть, скажем, есть некоторые убеждения, что если вот человек, даже, слушай, я, не поверишь, сталкивался с людьми, которые говорили, что по физическим немощам я могу точно определить твои духовные проблемы. Если у тебя болят зубы, значит, у тебя проблема с ложью. Значит, если там, значит, там проблемы с сердцем, значит, ты лицемеришь. Значит, если у тебя, значит, проблем даже с печенью что-то там исходит. С печенью, потому что ты негативный образ, ты негативный взгляд на жизнь, и это отражается на печени. Вот такие вот штуки. Меня всегда забавляло, конечно, если честно.
Слушай, ну это, в принципе, это связано тоже с античными представлениями. Там же было, да, вот этот вот баланс.
Ну да, языческое такие представления.
Что, да, что, меланхолия – это развитие черной желчи, вот такое.
Да. Причем, ну, да. Когда не было медицины, да, ну, такие какие-то смелые предположения делались, да, забавные сейчас при развитии медицины. Но мне кажется, здесь, конечно же, так вот к финалу мы подходим. Я хочу процитировать послание апостола Павла к римлянам, очень короткий такой, да, всем известный отрывок. 13 глава, послание к римлянам, с 12 стиха. «Ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». И мы обычно берем и выдираем прямо из контекста и говорим: «А попечение о плоти не превращайте в похоти». Совершенно игнорируя предшествующую, так сказать, подготовку к этой цитате. Да? Да. Здесь очень важно понять о том, что три принципа, которые апостол Павел в этом простом отрывке, да, ну, пытается донести до верующих. Во-первых, настало время, когда мы покорились истиной, когда ночь прошла, то есть ночь, когда мы были в неведении о Боге и о том, что Он делает в нашей жизни, а день приблизился, значит, день Господень приближается. Мы должны жить во свете, а не во тьме своих представлений, суеверий, да, предрассудков, да, и отношений, да, к своему телу, к своему здоровью. Это первое. Поэтому он говорит: отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. То есть у нас есть все для того, чтобы жить естественной, нормальной, знаешь, такой духовной жизнью, да, то есть размеренной и гармоничной. И дальше, как днем, то есть, естественно, не находясь вот в своих греховных представлениях, будем вести себя благочинно, то есть, соответственно, это должно в наших поступках проявляться, наши слова, да. И поэтому, естественно, мы должны удалить вот все то, что она перечисляет: пирование, пьянство как излишество, да, сладострастие, распутство как вот грехи против своего тела, и ссорам и зависти как духовным, да, вещам, которые мешают нам в нашей жизни. Вот, собственно говоря, и тогда мы должны облечься в Господа Иисуса Христа и вот попечение о плоти, не прощать похоти. Нормальное отношение к здоровью ведет к нормальной духовной жизни. Естественно, хорошая духовная жизнь ведет к естественной нормализации. Поэтому, друзья, с чем мы вас и поздравляем, и к чему мы вас приглашаем стремиться. Олег Комараков сегодня был у нас в гостях. Мы говорили о том, как попечение о плоти не превращать в похоти. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.